Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Верховный суд России незначительно смягчил приговоры Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву по второму делу ЮКОСа. В Москве прошла акция в поддержку осужденного на 7 лет тюрьмы директора сельского клуба Ильи Фарбера. Дознание по делу об убийстве в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, по мнению экспертов, зашло в тупик. Таковы главные темы дня вторника, 6 августа, по версии «Радио Свобода». Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Верховный суд России сегодня смягчил наказание бывшим совладельцам компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву на 2 месяца, до 10 лет и 10 месяцев. Таким образом, частично удовлетворена жалоба адвокатов на второй приговор их подзащитным, который вынес в конце 2010 года Хамовнический суд Москвы. Адвокат Вадим Клювган, представляющий интересы Ходорковского, заявил о намерении защиты продолжать обжалование второго приговора. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Курачева.
В конце 2010 года Хамовнический суд Москвы приговорил их к 14 годам колонии за хищение 200 миллионов тонн нефти и легализацию преступно нажитых средств. Затем наказание было смягчено на год. 20 декабря 2012 года Президиум Мосгорсуда снизил срок заключения с 13 до 11 лет. Теперь Верховный суд постановил смягчить приговор до 10 лет и 10 месяцев. Глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева назвала решение Верховного суда издевательством. Член Совета по правам человека при президенте России Мара Полякова сказала, что в Совете рассчитывали на более гуманный вердикт. Официальный представитель Михаила Ходорковского по связям с общественностью Ольга Писпанин говорит, что в очередной раз разочаровалась в судьях.
Вы бы видели, как вели себя судьи. Им было откровенно скучно, неинтересно. Они не слушали адвокатов.
В надзорной жалобе на приговор бывшим совладельцам компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву защита обратила внимание верховных судей на то, что в обвинительном акте содержится никем не опровергнутый вывод Хамовнического суда об отсутствии хищения. Адвокаты также обратили внимание на то, что Мосгорсуд, ранее рассмотревший жалобы совладельцев «ЮКОСа», демонстративно отвернулся от фактов, свидетельствующих о политической мотивированности уголовного преследования Ходорковского и Лебедева в рамках второго дела ЮКОСа. По словам адвоката Михаила Ходорковского Вадима Клювганта, Верховный суд в очередной раз продемонстрировал, что в этом деле не работает ни закон, ни здравый смысл.
Закон по-прежнему не работает в этой расправе под видом уголовного дела. 10 лет оказалось недостаточно, чтобы начал работать закон, а вместе с ним и здравый смысл. И даже Верховный суд сегодня еще раз это продемонстрировал. И каждый должен понять, что ситуация в стране такая, и каждый должен понять, что в любую секунду с ним может произойти то же самое, если его кто-нибудь по каким-нибудь причинам назначит расхитителем, вымогателем или еще кем-нибудь. Вне всякой связи с законом, и с фактами, и с обоснованностью, и с законностью. Мотивировочная часть не оглашалась, вот, но поскольку заведомо невозможно обосновать такое решение ничем разумным, потому что оно просто откровенно неразумное, неадекватная ситуация, то конкретные слова, которые будут сказаны, они важны только для того, чтобы составлять нам следующие документы, связанные с обжалованием.
В ходе заседания Михаил Ходорковский выступил по видеосвязи из колонии в Карелии, где он отбывает наказание. Он раскритиковал работу органов обвинения и сказал, что вся система права в стране постепенно рассыпается. По его словам, перед судами и правоохранительными органами часто стоят взаимоисключающие задачи, особенно на таких процессах, как по делу ЮКОСа. Ходорковский также напомнил, что они с Платоном Лебедевым признаны узниками совести международной организации Amnesty International. Прокуратура, в свою очередь, просила судей оставить приговор без изменений. Адвокат Вадим Клювгант уверен, что если бы закон работал, Михаил Ходорковский и Платон Лебедев уже давно были бы на свободе.
Наша задача – представить стул, ситуацию на основе закона и фактов, что мы и сделали. Если работает закон, то никакого другого решения в этом деле быть не могло и не может быть, чем то, о котором мы ставили вопрос. Немедленно на свободу.
Адвокаты Ходорковского и Лебедева приводили подтвердили множество фактов, которые, по их мнению, указывают на заведомо неправосудное решение хамовнического суда. В законности приговора усомнились и специалисты, привлеченные президентским советом по правам человека к общественной экспертизе второго дела ЮКОСа. Теперь этих экспертов вызывают на допросы в Следственный комитет. В первом деле ЮКОСа Европейский суд по правам человека не нашел нарушений 18-й статьи Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В решении, обнародованном 25 июля, признается нарушение права Ходорковского и Лебедева на справедливое судебное разбирательство. Ольга Курачева, Радио Свобода, Москва.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода Радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 6 августа. В Московском городском суде сегодня продолжилось рассмотрение так называемого «болотного дела» в отношении 12 подсудимых, обвиняемых в участии в массовых беспорядках во время событий 6 мая 2012 года. Адвокаты подали ходатайство об изменении меры пресечения пятерым подсудимым, которые находятся в СИЗО. Вот их имена: Владимир Кименков, Ярослав Белоусов, Артем Савелов, Леонид Ковязин и Сергей Кривов. Ссылались при этом адвокаты на решение президиума Московского горсуда, который в минувшую пятницу отпустил под домашний арест еще одного обвиняемого по уголовному делу Николая Кавказского. В зале суда работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова.
Николай Кавказский, которому 2 августа президиум Мосгорсуда изменил меру пресечения и отпустил из следственного изолятора под домашний арест, на сегодняшнем заседании уже сидел в зале суда рядом со своими защитниками, а в перерывах общался с близкими. Именно на это решение президиума ссылались адвокаты, мотивируя ходатайство об изменении меры пресечения другим подсудимым. 9 из 12 обвиняемых арестованы. В начале июня председательствующая на процессе судья Наталья Никишина постановила продлить меру пресечения всем подсудимым до 24 ноября. Защитники, убеждая суд изменить меру пресечения обвиняемым на домашний арест, помимо ссылок на решение президиума, приводили и другие аргументы. В частности, адвокат Дмитрий Аграновский, защищающий Владимира Акименкова и Ярослава Белоусова, говорил о том, что у Акименкова серьезные проблемы со зрением, а у Белоусова есть жена и малолетний ребенок. Адвокат Фарид Муртазин, представляющий интересы Артема Савелова, говорил о том, что Савелов страдает нарушением речи и сильно заикается. Адвокат Леонида Ковязина Руслан Чинидзе также говорил о проблемах подзащитного со здоровьем, а также о том, что на акции 6 мая Ковязин был в качестве журналиста, а не активиста. Его жалобе на арест, поданной в Европейский суд по правам человека, даже был отдан приоритет. Судья Наталья Никишина, однако, ни одной из ходатайств защиты не удовлетворила и не стала менять меру пресечения подсудимым Ярославу Белоусову, Владимиру Акименкову, Артему Савелову, Леониду Ковязину и Сергею Кривову. По словам судьи, постановление президиума Мосгорсуда касалось исключительно ареста Николая Кавказского и на других фигурантов дела не распространяется. Остальные аргументы адвокатов уже рассматривались во время предыдущих заседаний по продлению меры пресечения, заключила судья. Адвокат Дмитрий Аграновский с решением суда не согласен и намерен его обжаловать. Постановление же президиума Мосгорсуда должно распространяться на всех подсудимых, считает адвокат.
Почему оно должно иметь преюдициальное значение для остальных? Потому что там установлены те же обстоятельства, которые имеют место в отношении остальных наших подзащитных. Они тоже все не скрывались, тоже не оказывали давление на следствие, тоже не как-то там не пытались повлиять на свидетелей и не мешали установлению истины по делу. То есть те обстоятельства, которые там перечислены, они перечисляются там в этом постановлении безлично, а потом только говорится, что это имеет отношение к Кавказскому. Кроме того, постановлением Президиума Мосгорсуда было изменено решение уже судьи Никишиной от 6 июня о продлении срока содержания под стражей всем. Оно было вообще вынесено в отношении всех без какой бы то ни было индивидуализации и без каких бы то ни было индивидуальных доводов, просто вот всем оптом. Поэтому, если меняется в отношении Кавказского постановлением, меняется мера пресечения, она автоматом должна, благодаря, кстати, судье Никишиной, она должна автоматом изменяться в отношении остальных. Почему этого сегодня не произошло, я не знаю. Я считаю, что это незаконно, и мы теперь будем обжаловать вот сегодняшнее решение об отказе. Будем обжаловать в апелляционном порядке и другие инстанции обращаться.
При этом, по мнению Дмитрия Аграновского, обстановка на этом процессе постепенно изменяется в лучшую сторону. И чем больше будет исследовано доказательств, тем сложнее придется стороне обвинения, считает адвокат.
Я думаю, это связано все-таки с тем, как мы начали исследовать доказательства. Но мы посмотрели видеозапись, я, конечно, субъективен, но, на мой взгляд, совершенно четко видно, что никаких беспорядков не было, и что причиной столкновений стал вот этот самый ОМОНовский кордон. Во-вторых, уже пришел, например, потерпевший, который говорит, что он потерпевшим не является. Дальше будет для обвинения только хуже. Еще больше будет оно провисать. Это я не потому, что я адвокат. Я всех, кстати, вот обращаюсь ко всем желающим. Не верьте адвокатам, не слушайте их. Приходите сами. Сами смотрите и сами делайте выводы.
А исследование доказательств продолжится на следующем заседании в среду 7 августа. Как ожидается, сторона обвинения представит видео, касающееся одного из подсудимых Степана Зимина. Сегодня в суде был зачитан протокол осмотра этих видеозаписей. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
Вечером вторника в Москве и некоторых других городах России прошли очередные акции в поддержку обвиняемых по болотному делу, так называемые протестные гуляния, в которых, в зависимости от города, приняли участие несколько десятков или несколько сотен человек. Об акции в Москве рассказывает корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко.
6 числа каждого месяца мы будем выходить до тех пор, пока власть не прекратит незаконное преследование граждан по так называемому болотному делу. Мы будем выходить, пока не добьемся освобождения всех узников 6 мая, сообщается в анонсе мероприятия в социальной сети Facebook. 6 числа каждого месяца стал напоминать стратегию 31, говорит гражданский активист Игорь Бакиров.
Если хотите, то вот 6 число – это некая новая стратегия 31. То есть пока не выйдут на свободу все участники вот этих политических процессов, ну, последнего вот года, то, соответственно, мы будем выходить на улицы каждый месяц 6 числа. Они понимают только тогда, когда выходят. Вот смотрите, когда вот мы вышли на Манежку и возле Госдумы, власть очень оперативно среагировала, и уже вечером сама прокуратура, что впервые вообще в истории российского правосудия, сама прокуратура обжаловала арест Навальному. То же самое и здесь. Будем выходить, и чем больше нас будет выходить, значит, отпустят завтра и Мишу Косенко, и всех остальных, как и Николая Кавказского.
Еще 6 мая вы пытались подсчитать, сколько было пострадавших, но не со стороны полиции, а со стороны участников митинга.
До сих пор точной цифры нет. Но число пострадавших точно было за сотни, потому что очень многие не обратились. Но если считать вот непосредственно, допустим, те, кого там были царапины, еще что-то, то я думаю, там по 1000 точно, с легкими. Ну и со средними где-то, ну, может, человека 150-200. Потому что как ОМОН крушил, вы это все видели сами, и мы на себе почувствовали, я в том числе.
Еще один постоянный участник гуляний с белыми лентами по 6 числам Марк Гальперин.
По 6 мая, значит, это уже стала традиционная встреча активистов. Это не просто встреча. Речь от агитации. Люди ходят своим просто одним лишь видом, даже с белыми ленточками или даже без белых ленточек, показывают, что они против вот этого неправосудного приговора. И те, кто на площади рядышком, там гости столицы, москвичи, они видят, что протест идет, не останавливается, спрашивают, что это за акция. И, соответственно, эта тема поднимается вновь и вновь каждого 6 числа, каждого месяца.
Напомню, 6 мая 2012 года в Москве на Болотной площади состоялась массовая акция протеста против действующей власти. В ней приняли участие несколько десятков тысяч человек. Несмотря на то, что митинг был согласован, он закончился столкновениями демонстрантов с полицией, не успев начаться. Данных о пострадавших от применения силы полиции активистах до сих пор не появилось, несмотря на многочисленные фото и видеосвидетельства. В то же время уже 6 мая сообщалось о нескольких десятках пострадавших ОМОНов. Некоторым из них были выданы квартиры в Москве. Всего по так называемому болотному делу проходит 28 человек. Им вменяется организация массовых беспорядков. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Вечером во вторник на Трубной площади и Страстном бульваре состоялась акция в поддержку учителя и бывшего директора сельского дома культуры Ильи Фярбера, на минувшей неделе приговоренного к 7 годам лишения свободы и крупному штрафу за превышение служебных полномочий и получение взятки. Фярбер не признает обвинений в свой адрес. Приговор, в частности, в связи с антисемитскими заявлениями государственного обвинителя во время процесса, получил широкую огласку и вызвал целую волну протестов. Организатор сегодняшней акции, журналист и фотограф Виктория Ивлева, рассказала мне о том, по каким причинам власти пытаются помешать проведению такого рода мероприятий.
Я решила заняться организацией пикета в поддержку Ильи Фарбера, потому что Илья Фарбер – житель моей страны, такой же гражданин моей страны, как и я. Я понимаю, что в отношении него совершено какое-то чудовищное злодеяние и несправедливость. Я думаю, что Фарбер должен быть освобожден. Я понимаю, что то, что произошло с Фарбером, может произойти со мной, с кем угодно, с любым другим учителем. Профессия не является охранной грамотой, естественно, но тем не менее. Я бы не хотела, чтобы это произошло с учителями моих детей, да вообще ни с кем. Мне стыдно, не выйти. К сожалению, ничего больше для Ильи Фарбера я лично сделать не могу.
Насколько хорошо вы знакомы с этим делом, и есть ли у вас уверенность в том, что приговор этот вынесен несправедливо и неправосудно?
Я знакома с этим делом, может быть, и не так хорошо, как адвокат господина Фарбера, но думаю, что достаточно хорошо, чтобы видеть какие-то явные нестыковки в этом деле, очень странную роль Управления Федеральной службы безопасности, которая арестовывала Фарбера за дачу взятки якобы, очень странную роль подрядчика на строительстве клуба господина Горохова. Кроме того, я думаю, что человек типа Илья Фарбер, наивный, романтический, сражающийся за правду, несущий детям добро, несущий детям свет, он органически должен вызывать неприятие у людей, представляющих сейчас власть в России, просто на физиологическом уровне. Для меня не кажется странным, что это происходит. Для меня это кажется ужасным, но, к сожалению, не странным.
Вы думаете, именно поэтому его и посадили?
Я думаю, что там есть какие-то еще, может быть, внутренние мотивации, но я думаю, что неприязнь к личности Фарбера. Я ничего не говорю ни о каких антисемитских мотивах. Это отдельный разговор с прокурором, который позволил себе антисемитскую выходку. Но я думаю, что личность Фарбера должна вызывать крайнее неприятие у власть придержащих и у сотрудников УФСБ. Просто потому, что он другой. Он из другого теста.
Вы ожидали, что поднимется кампания в поддержку Фарбера после приговора?
Я надеялась, что все-таки люди в стране не потеряли совесть. И судя по тому, что произошло за последние несколько дней, люди ее действительно не потеряли. Огромное количество людей заинтересованы и выразили желание прийти и поддержать пикет. Только что был проведен замечательный концерт в клубе «Мастерская» у Варвары Туровой, на котором собрали большое количество денег для семьи Ильи. Не нужно забывать, что там трое детей осталось без отца. Другое дело, что я все больше и больше убеждаюсь в том, что бы мы ни делали, это все бессмысленно. Это не бессмысленно для собственной совести, это не бессмысленно для Ильи, который знает, что что-то происходит, что люди встают на его защиту, и что он не один, что он не брошен, что он не в одиночной камере, окруженный врагами, и больше никого нет. Но дальше этого ведь ничего... Я все время об этом думаю, что ничего больше мы не добиваемся этими пикетами. Они существуют, власть существует отдельно от нас, а нас как будто нет. Просто как будто нас никогда не существовало, и с нами можно совершенно не считаться.
Проиллюстрируйте это на примере акции, которую вы организовываете.
А вот смотрите, в четверг был приговор, в пятницу с утра я и двое моих товарищей, неравнодушных москвичей, мы пошли в префектуру Центрального округа и подали там в соответствии абсолютно с законом, в федеральном 54-м о митингах и шествиях, уведомление префектуры о том, что мы собираемся проводить пикет. Ну вот на вторник, все прекрасно. Мне сказали, что документы будут готовы. Префектура дает такое письмо, в котором пишет, кто от муниципалитета будет, кто от полиции будет. Ну, на всякий случай, это, в общем, даже и удобно. Мало ли что случится. В понедельник с утра ничего нет, сотрудника на работе нет. Я дозваниваюсь до начальника этого сотрудника, который начинает мне рассказывать, что нам пикет не согласуют, хотя у нас не согласовательный пикет, а уведомительный. Я говорю, почему не согласуют, он говорит, да потому что нужно 5 дней, а не 4. Открываем закон. В законе написано черным по белому. Срок не позднее 3 дней. А если указанные дни совпадают с воскресеньем, не позднее 4 дней. Тут начальник, знаете, может быть, я не очень точно это вот знаю, но вот сотрудника сейчас вот мы поищем. В начале 5-го вчера мне звонит сотрудник, который говорит, да, здравствуйте, я здесь, меня зовут Дмитрий Камчатов. Вы знаете, вот, к сожалению, на Чистопруде какие-то публичные акции теперь не проводятся, потому что жители окрестных домов подали в суд, потому что им очень мешают всякие эти акции. Хорошо, говорю я, мы не будем бодаться, предложите что-то еще. Появляется площадь Революции. Замечательно, отлично, мы берем площадь Революции, памятника Карла Маркса. Перезванивает мне примерно в 5:30. И говорит, а вы знаете, площадь Революции, оказывается, занята, там тоже проводят мероприятия. Ну вот, хотите Трубную площадь?
Отлично, говорю, давайте Трубную площадь около метро. Да, 25 метров от метро, говорит он мне. Хорошо, говорю я. Он говорит, сейчас я это забиваю в бумажку, приходите завтра забирать документ. Все отлично. Естественно, что тут же по соцсетям, в «Новой газете», на «Эхе Москвы» появляются объявления о том, что пикет переносится с Чистых прудов на Трубную площадь. Сегодня утром в 10 часов утра я прихожу в префектуру, чтобы забрать эту самую пресловутую бумаженцию. Мне говорят, а вашего документа нет. В это время удивительным образом появляется сам господин Камчатов. И он мне сообщает следующее, что вы знаете, а мне вчера вечером сказали, что, оказывается, у станции метро Трудная будут перекладывать плитку, и там закрыт вход в метро, и там места нет и нельзя. Я говорю, что теперь? Ну, не знаю, вот хотите у памятника Высоцкого? Я говорю, а как это, зачем нам памятник Высоцкого? Уже люди знают, что придут сюда. Мы ничего не хотим. Мы тогда не будем выходить на уведомительный пикет в 20 человек, а мы станем в одиночные пикеты. И они выдают мне бумагу. Тем не менее, что они предлагают у станции метро Тургеневская, либо у памятника Высоцкому на Страстном бульваре. Понимаете, получается, что они хорошие, да, они все сделали вовремя. И дальше опять приводится ссылка вот в письме, подписанном заместителем префекта господином Воронцовым. В нем идет опять ссылка на закон, опять все про то же, что нужно предупредить о принятии или непринятии предложения об изменении времени проведения публичного мероприятия. И точно так же за 3 дня. И я понимаю, что любые бадали сейчас с ними в суде, даже учитывая еще наш суд, я думаю, что будут проиграны. Я позвонила в московский метрополитен, в котором мне не подтвердили, но и не опровергли информацию о том, что ремонтные работы на станции метро Трудная, но сказали, что никаких больших ремонтных работ там нет. После этого я позвонила в отделение полиции на станцию метро Трудная, и никаких работ там близко нет. Значит, вранье. Тогда мы приняли решение, что мы выходим на этот пикет. Начинается он от Трубной площади, но мы дальше просто растекаемся и становимся в одиночные пикеты на расстоянии 50 метров друг от друга. На пикет мы выйдем, потому что есть Илья Фарбер, который находится в темнице, который страдает, который невинно осужден. Есть его сын Петя, с которым мы все время в контакте, которому мы пообещали, что мы это сделаем. Есть совесть. Есть собственные дети, и вообще-то есть еще страна.
Рассказывала организатор пикета в поддержку Ильи Фарбера Виктория Ивлева. На Трубной площади и Страстном бульваре работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Хотя место проведения акции протеста несколько раз переносили, но все случилось очень организованно. Около метро Трубной тех, кто пришел на пикет, встречали люди, подробно показывали, куда нужно пройти. Дальше следовало идти по Петровскому бульвару, и, как указатели, на скамеечках были разложены листовки с портретом Фарбера, и стояли люди в одиночных пикетах. На Страстном бульваре около памятника Высоцкому пикет состоялся. Здесь достаточно много людей, наверное, более 100 человек участников. Обещан был дождь, и даже гроза вроде начиналась, поэтому многие плакаты обернуты полиэтиленовой пленкой. Но вот эта вот обещанная гроза не испугала людей, они сюда пришли. Очень многие в белых майках с портретом Ильи Фарбера.
Что на плакатах и листовках?
Очень много плакатов, сделанных в виде дорожных знаков, запрещающих красный круг на белом фоне. А внутри разнообразные подписи: суд города Осташкова, осторожно, подлость, осторожно, гороховый суд, подпись Горохов, как будучи вором посадить невиновного. Они считают, что Фарбер виновен, а мы нет. Написано на другом плакате, который разделен по вертикали на черную и белую сторону.
Как ведет себя полиция и обращает ли внимание обычные прохожие на эту акцию?
Чтобы не только прохожие, но и проезжие обратили внимание на акцию, часть плакатов повернута в сторону проезжающих мимо машин, которые время от времени начинают сигналить, явно не потому что затор, а в знак солидарности. Полиция попыталась прекратить акцию протеста, утверждая, что она несанкционированная. Но тут же им организованно показали документы, объяснили, что слово «санкционированное» не подходит к такой акции. А акция согласована. Одним из самых заметных участников пикета оказался сын Ильи Фарбера, Петр, который прочел обращение отца к собравшимся. Отец благодарит за поддержку.
Спасибо, Лиля Павелева, корреспондент «Радио Свобода», работает на Страстном бульваре в Москве. слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы», вторник, 6 августа, вот главные темы второй половины этого часа. Дознание по делу об убийстве в Лондоне Александра Литвиненко, по мнению экспертов, зашло в тупик. В Хорватии завершилась реставрация дворца римского императора Диоклетиана. Об этих темах я расскажу и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня вторника, 6 августа, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России смягчил наказание бывшим совладельцам компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву на 2 месяца, до 10 лет и 10 месяцев. Частично удовлетворена жалоба адвокатов на второй приговор их подзащитным, который вынес суд в конце 2010 года. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с убийством в Пскове православного священника Павла Адельгейма. Федерация мигрантов России намерена обратиться к властям с предложением по легализации труда мигрантов и созданию нормальных условий в лагерях для мигрантов. Партия РПР «Парнас» получила право участвовать в выборах Думы Ярославской области. В Сирии повстанцы, противостоящие правительству президента Башара Асада, захватили во вторник утром крупную авиабазу «Монах» в провинции Алеппо. Одна из крупнейших ежедневных газет США, The Washington Post, будет продана основателю интернет-компании Amazon Джеффу Безосу за $250 миллионов. Таковы были главные новости уходящего дня вторника, 6 августа, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день вторник, 6 августа. В ноябре исполнится 7 лет со времени смерти в Лондоне бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Проводимое судьей Корнером дознание по его делу зашло в тупик из-за невозможности открытого рассмотрения в суде секретных материалов. Под угрозой, назначенное на 2 октября, продолжение слушаний по этому делу, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Недавно вдова Александра Литвиненко Марина после почти 7-летних расследований судебных проволочек, мытарств и досужих спекуляций в ответ на очередное заявление местных конспирологов, что ее мужа никто не убивал, в отчаянии воскликнула: «Откуда тогда взялся полоний?» Полоний действительно ключевое слово в расследовании убийства Александра Литвиненко. Выяснив, откуда взялся полоний, можно с уверенностью указать на исполнителя и заказчика убийства. В случае внезапной смерти при невыясненных обстоятельствах в Британии проводится так называемый инквест – дознание под председательством судьи Коронера. Задача инквеста – выяснить причину смерти и назвать убийц. Главное отличие инквеста от официального судебного разбирательства – проводящий его судья не может выносить приговор. Недавно проведение инквеста застопорилось. Судья Коронер сэр Роберт Оуэн получил директиву правительства не оглашать в ходе дознания секретные материалы спецслужб. Оглашение секретных документов запрещено в Великобритании законом. Однако их можно было бы рассмотреть в случае замены инквеста на открытое публичное расследование. Эта юридическая процедура позволяет рассматривать секретные документы в закрытом режиме в присутствии имеющих специальный допуск адвокатов и прокуроров. Однако и на публичное расследование правительство наложило запрет. Для начала нужно попытаться понять, почему в отношении Александра Литвиненко был выбран столь необычный, даже экстравагантный способ убийства, ставший первым случаем ядерного терроризма на территории Соединенного Королевства. Говорит ведущий британский специалист в области радиационной защиты, сотрудник Национального совета радиационной безопасности профессор Николас Прист.
Это был блестящий выбор орудия убийства. Большинство радиоактивных материалов излучает гамма-радиацию или бета-радиацию, которые очень легко зафиксировать с помощью приборов. Радиация, которую производит полоний-210, это чистейшая альфа-радиация, быстро разрушающая весь организм. Для ее фиксации непригодны имеющиеся в больницах датчики. Чтобы ее выявить, нужна совсем другая аппаратура. Убийцы посчитали, что существует огромная вероятность того, что отравление полонием не смогут определить в обычных больничных условиях. Трудно найти другой металл, а полоний – это металл, который, с одной стороны, было так трудно выявить в организме, а с другой, который обладал бы такой огромной разрушительной силой, так что убийцы сделали идеальный выбор. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в организме Александра Литвиненко удалось выделить альфа-излучение в ноябре 2006 года чисто случайно и всего за несколько часов до его кончины. Причем это удалось сделать не врачам, а лаборатории радиационных исследований, куда были отправлены образцы его тканей.
Профессор Приз считает, что полоний, которым был отравлен Литвиненко, был российского производства. Он уверен, что по образцу полония можно определить, где и кем он был произведен.
Основное производство полония находится в России. Полоний, с которым мне приходилось сталкиваться в Британии и Канаде, был российского производства. В былые времена полоний применялся для изготовления взрывателей ядерных бомб, поэтому тогда он производился во многих странах, в том числе в США, Британии, Канаде. Сейчас его не применяют для этих целей, и производство сосредоточилось в России, которая его экспортирует. У полония, как и у других радиоактивных элементов, есть свои отпечатки пальцев. Специалисты могут по образцам, учитывая особенности радиационного излучения и другие параметры, определить его происхождение. Следует учитывать, что дело Литвиненко рассматривается как уголовное, и доступ к некоторым его материалам очень ограничен. Я склонен предполагать, что полоний, которым был отравлен Литвиненко, был российского производства. Об этом, в частности, говорят его следы, обнаруженные в российских авиалайнерах, курсирующих между Лондоном и Москвой.
Близкий друг Александра Литвиненко, соавтор книги о его убийстве «Смерть диссидента» Александр Гольфарб, получил на проходящем в Лондоне дознании статус заинтересованной стороны, а значит и право знакомиться с материалами дела. Он уверен, что следы полония, которым был убит Литвиненко, ведут в Россию.
На дознании в Лондоне произошло то, что судья, сэр Роберт Оуэн, который имеет допуск к секретным материалам, имел возможность ознакомиться со всеми закрытыми материалами, которые мы не видели. Единственное, что мы видели, это полицейское дело. Но то, что находится в данных спецслужб или Министерства обороны, нам не показывали. А судье это показали. И судья, после того, как он изучил эти материалы, сделал в суде официальное заявление, что он видит в этих материалах доказательства, которые на первый взгляд свидетельствуют о причастности российского государства. Он, однако, не может рассматривать эти доказательства в суде, потому что в Британии открытое правосудие и секретные документы не могут быть уликами в открытом суде. А закрытых судов не бывает. Поэтому, в общем, мы имеем практически официальное утверждение, которое говорит о том, что имеется доказательство причастности российского государства. И буквально недавно купила письмо, подписанное министром внутренних дел Великобритании Терезой Мэй, которая с имени правительства объяснила, почему, собственно, правительство не хочет назначить закрытое разбирательство по делу Литвиненко. И она признала, что одной из причин является желание портить отношения с одним из, как она пишет, иностранных партнеров Великобритании, которым трудно будет объяснить, почему правительство педалирует эту тему.
Историк разведки, автор книги «Фабрика ядов КГБ» Борис Володарский, хорошо зная, как работают российские спецслужбы, предложил такую схему проведения операции по устранению Александра Литвиненко.
Операция имеет всегда необходимые репетиции. В данном случае несколько раз были проведены репетиции такие. Специально на встречу с Литвиненко 16 октября приехал Костуль, с которым они не были раньше знакомы. Целью его ввода как фигуры была попытка подвода к Литвиненко человека, которого он не знал. То есть сразу нужно было проверить, насколько, как он отреагирует на человека, которого неожиданно вдруг представит Луговой. Луговой представил Костуля как своего делового партнера, Литвиненко отреагировал очень позитивно. Второй раз, незадолго до убийства, снова Луговой пригласил Литвиненко к себе в гостиничный номер. Литвиненко пришел совершенно спокойно, с ним пообщался, поговорил. Когда 1 ноября Луговой пригласил Литвиненко снова в свой номер в «Миллениуме», это было днем, как мы знаем хорошо, из показаний того же Скарамеллы, и представил ему незнакомого человека, то Литвиненко тоже не удивился. Мы хорошо знаем, что человек был представлен как российский бизнесмен, который может обеспечить большие поставки сжиженного газа в Латинскую Америку, который поможет Литвиненко заработать миллионы. Когда Литвиненко вышел с этой встречи и пошел встречаться с Кармелой через 30 минут после этой встречи, он ему рассказывал: «С Кармелой у нас будет все в порядке, у меня будут миллионы, я смогу с семьей спокойно ездить за границу, смогу отдыхать спокойно, и будем все нормально жить. Нас ждет прекрасное будущее, меня ждут великолепный бизнес». Вот такая история.
Однако все завершилось трагически. 1 ноября 2006 года во время чаепития в отеле «Миллениум» с Луговым и Ковтуном в чашку Александра Литвиненко был подмешан радиоактивный полоний-210, ставший причиной его гибели. Смерть наступила 26 ноября. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Объявлено о том, что одна из крупнейших и самых влиятельных американских газет The Washington Post будет продана за $250 миллионов одному из богатейших людей Соединенных Штатов Джеффу Безосу, основателю компании Amazon. Продажа газеты, контроль над которой в течение 80 лет принадлежал семье Грэм, символизирует критическую ситуацию, в которой оказались американские печатные издания. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В течение 80 лет фамилия Грэм олицетворяла одну из самых респектабельных и лучших журналистских институций страны – газету «Washington Post». В 30-е годы обанкротившаяся во время Великой депрессии газета была продана с молотка за бесценок и куплена дедом нынешнего управляющего корпорацией Дональда Грэма. К 60-м годам она стала ведущей столичной газетой, а ее владелица и издатель Кэтрин Грэм обрела легендарный статус в Вашингтоне. Ее салон был одним из центров вечерней политической жизни страны. А среди своих близких друзей она числила Джона и Жаклин Кеннеди, Линдона Джонсона, Рейганов и многих из министров. Издатели ее газеты заслужили почтительное внимание политического истеблишмента и благодаря мужеству самой Грэм, которая в пик Вьетнамской войны решила пойти на рискованный шаг и опубликовать в газете секретные бумаги Пентагона, из которых явствовало, что реальные взгляды Белого дома на ход войны сильно отличаются от взглядов, выраженных публично. Благодаря настойчивости Грэм и назначенного ею главного редактора Бенджамина Брэдли, газета вела расследование Уотергейтского взлома, истории, которая не интересовала тогда другие газеты. Через два года она завершилась отставкой президента Никсона. В 80-е и 90-е годы журналисты «Вашингтон-Пост» получили десятки пулитцеровских премий. Концепция газеты как семейного бизнеса, а точнее предприятия, в котором ключевую роль играет семья, с ее традициями и понятиями о журналистике, а не некий безликий конгломерат с его денежными интересами, доминировала в Соединенных Штатах вплоть до конца 20 века. Но в последние годы, в результате падения тиражей и доходов, несколько известнейших изданий, например, «Los Angeles Times» и «Wall Street Journal», были проданы семьями, владевшими ими в течение многих десятилетий. Лишь «Нью-Йорк Таймс» фактически остается в руках семейства Сульцбергер, несмотря на многолетнее падение прибыли и перманентный финансовый кризис. Продажа «Вашингтон-Пост» Джеффу Безосу, готовившаяся в полнейшей тайне, стала большим сюрпризом даже для репортеров газеты. Безос, основатель крупнейшего интернет-магазина Amazon.com, был давно знаком с хозяевами газеты, но, как он признался в обращении к сотрудникам «Вашингтон-Пост», у него нет ясных планов реформ. Он обещает, что оставит на своих местах руководство газеты и не намерен сокращать штаты. Мультимиллиардер, чье состояние оценивается в $25 миллиардов, сделал несвойственное предпринимателям обещание. Газета, сказал он, несет ответственность перед читателями, а не перед владельцем. Арч Паддингтон, вице-президент правозащитной организации Freedom House, бывший редактор «Нью-Йоркской газеты», удивлен тем, как дешево досталась легендарная газета торговому магнату. Сумма, в которую оценена «Вашингтон-Пост», потрясающе низка. Лет 15 назад она могла стоить в 10-15 раз больше. Это отражение того, насколько отчаянной стала ситуация в газетной индустрии. Единственная причина этого – взрывное развитие интернета. Люди уже привыкли к тому, что они могут получать новости бесплатно. Молодежь не сформировала вкус к газетам. Редко в метро увидишь молодых людей, читающих газеты. Интернет оттянул на себя значительную часть рекламных долларов. Реклама на различных интернет-сайтах гораздо дешевле, чем в газете. Она становится более эффективной, поскольку может быть направлена на конкретный сегмент аудитории. В результате газеты в лучшем случае превратились в источник небольшой прибыли, а зачастую они теряют деньги. Один из самых любопытных вопросов заключается в том, почему Безос, никогда не проявлявший интереса к средствам информации и не имевший никакого опыта в этой области, решил выложить $250 миллионов и стать единоличным владельцем газеты. Действительно, никто из владельцев газет не смог в новой ситуации добиться ощутимого роста доходов, говорит Арч Паддингтон. Газеты продолжают экспериментировать, они создают интернет-версии, вступают в партнерство с компаниями, имеющими большой опыт работы на интернете. Кто знает, может, эти эксперименты и завершатся успехом. Но пока, судя по словам самого Безоса, можно предположить, что, покупая газету, он все-таки надеется приобрести влияние в Вашингтоне. Некоторые представители ведущих интернет-компаний открыто сетуют в последнее время на то, что у индустрии, находившейся в младенческом возрасте до последнего времени, нет своего лобби в Вашингтоне. Никто из них, за исключением Microsoft, не расходует средств на поиск союзников в коридорах власти. Между тем, по мере роста они становятся объектом внимания конкурентов и законодателей, пытающихся установить пределы их влияния. Например, сейчас одним из самых крупных вопросов является налог на продажу товаров на интернете. Во многих штатах таких налогов нет. И сама «Вашингтон-Пост» в статье о своем новом владельце говорит о том, что его компания Amazon крайне заинтересована в благоприятном для себя разрешении этого вопроса. Так или иначе, сотрудники газеты нашли в этом известии повод для оптимизма. Я доволен тем, что газета окажется в руках преуспевающего бизнесмена, который знает мир технологий, как никто другой, заявил главный редактор «Вашингтон-Пост», признавшийся, что сам он узнал о продаже газеты лишь на прошлой неделе.
Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. И сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Хорватии закончилась реставрация дворца древнеримского императора Диоклетиана. Удалившись от дел в 305 году, Диоклетиан построил у себя на родине в провинции Далмация чудесный архитектурный комплекс, в котором провел последние десятилетия своей жизни. Дворец фактически это целый город с центральной площадью, храмом, подземными переходами, узкими улицами, расположен теперь в центре города Сплит и с 79 года является объектом культурного наследия ЮНЕСКО. Поскольку во дворце Диоклетиана продолжают жить люди, там работают кафе, магазины и рестораны, реставрация затянулась на целое десятилетие. Специалисты очистили стены от грязи, сажи и цементной пыли, используя ручные лазеры, провели археологические работы. Подробнее о реставрации уникального архитектурного комплекса мне рассказал хорватский журналист Владо Вурушич.
Реконструкция практически идет с 2003 года, потому что это практически весь старый город, то есть нужно было реконструировать и посмотреть, не находится ли там еще что-нибудь важное и интересное. Нашли очень интересную находку, остатки, современным языком говоря, текстильную фабрику. И сейчас уже многие говорят, что это не был только дворец царя Диоклетиана или загородная дача, а что он там хотел заниматься бизнесом. Сказали, что они очистили камень специальными химическими средствами, водой, но осталось еще остатки современных графитов, которые постоянно, к сожалению, наносятся на старинные стены, и их цвета очень прочные, и когда они их удаляют, уничтожается этот старинный камень.
Дворец императора Диоклетиана расположен неподалеку от берега моря, собственно, через большую набережную. Внутри этого дворца, который представляет собой большой комплекс зданий, люди и живут, есть там и магазины, есть и рестораны. Вообще стоит проблема сохранения целиком вообще этого памятника архитектуры. Он не разрушается вот от воздействия современной цивилизации?
Самая большая проблема – это, естественно, климатические условия, потому что море 20-30 метров от стен города, так что стены ломаются. Хотят поставить это химические средства внутри стен, чтобы они не разрушались, но чтобы снаружи их не видно было, потому что, конечно, тогда нарушается сам вид дворца. Вторая, конечно, это же живой город, там летние месяцы, более миллиона людей проходит. Представляете, шум, конечно, там очень много кафе, в которых музыка, практически 24 часа летом. Что касается людей, которые внутри живут, их потихоньку стараются, конечно, выселить, но это в нынешних экономических условиях сейчас немножко приостановлено. Город хотел заставить жителей, чтобы они сами берегли место, где они живут, но поскольку это слишком дорого, тут тоже нужно было в этой ситуации как-то помочь людям, чтобы их фасады постоянно реставрировались старинные. Так что сам город, значит, и Министерство культуры, они стараются реставрировать то, за что они отвечают. Правда, старая часть города находится под защитой ЮНЕСКО, но и сам ЮНЕСКО, конечно, не может оплатить все эти работы реставрические, которые должны быть. Центральная часть площади, там проводятся концерты, выставки, многие художники там делают свои постановки, и тут постоянные споры между людьми, которые защищают весь этот комплекс, теми, которые хотят извлечь какой-то коммерческий интерес из всего этого. Многие говорят, что, конечно, нужно ограничить количество туристов, нужно убрать рестораны, кафе, сократить магазины жильцов, которые там живут. Но это очень трудно удается. Туризм является одна из самых главных экономических граней, так что запретить людям заработать за эти 4-5 месяцев, сколько длится сезон, и обеспечить себя, это тоже трудно. Так что постоянно идут споры и одновременно идет реконструкция.
Говорил хорватский журналист Владо Вурушич. Император Диоклетиан известен в римской истории тем, что именно он в конце III века децентрализовал управление громадной страной, что принесло империи тактическую выгоду и привело ее к стратегическому поражению. Побыв императором 20 лет, Диоклетиан сложил в себя полномочия Цезаря и удалился во дворец возделывать фруктовые сады. О римском императоре Диоклетиане я беседую с академиком Николаем Казанским, директором Института лингвистических исследований, специалистом по классической истории и классической филологии.
Настоящее его имя Гай Аврелий Валерий. Он родился в Далмации, в городе Диоклея, и по городу назывался Диоклом. Так обычно называли не людей, родившихся где-то, а называли часто вольноотпущенников. Поэтому есть предположение, что он мог быть вольноотпущенником.
В чем главное значение для римской истории, для древнеримской истории, для империи царствования Диоклетиана? Что главное? Какой этап он обозначает? Это переход к абсолютизму полному в Римской империи?
Нет, он сделал конструкцию из 4 человек, не сообразив, что четырехугольник неустойчив. И после того, как сам он отрекся от власти и ушел на покой, эта конструкция быстренько рухнула, а началось с того, что в 284 году его объявили войска императором, и в 286 году он привлек своего друга Максимиана в качестве соправителя. В 291 году он добавил еще двух соправителей – Галерия и Констанция Хлора. При этом, пока Диоклетиан был наверху, а он всех превосходил умом, практическим смыслом, и прошел школу от простого солдата до наместника Мизии, то есть войско его хорошо знало. Поэтому в 284 году его в Халкидоне избрали императором всей Римской империи, войско его поставило.
Николай Николаевич, а зачем ему потребовалось делиться властью?
Гигантская империя, со всех сторон осажденная. В том числе, когда он начинал при Аврелиане и Пробе, получилось так, что за это время была утрачена Дакия, провинция, которую завоевал Троян. Ее просто отобрали. Вся его деятельность была связана в большей степени с восточной частью Римской империи. Сразу после того, как его избрали императором, ему пришлось кинуться в Галлию и подавить восстание багавдов. С одной стороны, наступали германские племена на Галлию, римскую уже, и на Британию. С другой стороны, неспокойно было на границах на востоке. И как раз его заслуга в том, что он выстроил серию крепостей по восточной части, предварительно заключив на очень выгодных для Рима условиях мир с Персией.
Николай Николаевич, все-таки я вернусь вот к этому вопросу. Вы считаете, что это было единственным правильным выходом создания тетрархии? Или все-таки с точки зрения вот динамики развития Римской империи это был неправильный управленческий шаг, скажем так?
С точки зрения создания долговременной системы шаг был дурацкий. С точки зрения того, что эта система при нем работала хорошо, то есть он знал, кого он себе подбирал.
С одной стороны, защитил империю, с другой стороны, не смог обеспечить ей долговременную стратегию существования. В целом, он успешный император?
Он успешный, он восстановил границы Римской империи в полном объеме.
После многотрудных усилий по сохранению империи он удалился к себе на родину, построил там дворец в нынешнем Сплите. И одна из романтических историй древнеримских – это бывший император или император на покое, который выращивает капусту. Насколько это соответствует действительности?
Это соответствует действительности. Сообщается о том, что он в основном ухаживал за садом. К капусте это не надо сводить. Он занимался вот своим парком, растениями и так далее. То есть он ушел на покой, и хотя его приглашали вернуться к исполнению обязанностей императора, он от этого отказался.
Вам понятно, что им двигало? Человек владеет половиной мира и уходит заниматься садом. Что побудило его к этому?
Произошло это сразу после того, как он отметил 20-летие своего правления в 304 году. По ряду свидетельств, возвращаясь из торжеств в Риме, а резиденция у него была не в Риме, а в Никомедии, в Малой Азии, в Вифинии. Но возвращаясь из торжеств, которые не очень удались, и народ высказал ему много претензий, в частности, по поводу скупости. Скупость – одна из характерных черт его характера. Он сильно заболел. Источники говорят об общей слабости, такая вот расслабленность тела. А христианские источники добавляют к этому, что еще расслабленности духа. И связывают это с тем, что были в 2003-2004 году гонения Диоклетиана на христиан. Христианские источники говорят о том, что здесь мы имеем дело с божественным разумлением. Но, судя по всему, он планировал, во всяком случае такая гипотеза высказывалась, планировал, что каждый, отслужив 20 лет императором, уходит на покой, передавая остальным. Из этого ничего не получилось.
Ну вот кажется, что испытание власти он все-таки выдержал, если говорить о личном его решении уйти от государственных дел. Вот поправил 20 лет и ушел на покой.
Да. Сделал то, что мог. Планы у него были явно изначальные, вот связанные с некоторым ощущением ущерба, нанесенного Римской империей, вот он поправил это.
Есть какие-то данные о кончине Диоклетиана? Я видел разные версии, и он умер от старости, его отравили. Есть там какая-то драматическая история вокруг кончины Диоклетиана?
Вы знаете, насколько я понимаю, нет. То есть он умер в таком возрасте, когда ему должно было быть в районе 70. Понимаете, когда его в 84-м году провозглашали императором, мы не знаем дату его рождения точно, но ему не могло быть меньше где-то 45-50. Ну, если человек от солдата проходит службу полностью.
По меркам того времени, что представлял собой дворец Диоклетиана? Насколько замечательным это здание было?
Безусловно, в это время по Римской империи строят огромные, массивные, часто украшенные роскошно мозаиками произведения. В том числе вот неделю тому назад я был в центральной Сицилии, где вилла, которая называется вилла Дель Казале, которую считают строилась, возможно, для Максимиана, который тоже ушел одновременно с ним на покой, да? И там сохранились только мозаики и самый низ стен с фресками, но этих мозаик в данный момент открыто 3500 квадратных метров.
То есть вот этот дворец Диоклетиана – это не что-нибудь выдающееся для строительства Римской империи той поры?
Еще раз повторю, что он был скуповат и счет деньгам очень хорошо знал. Строилось это как что-то, что должно было соответствовать его императорскому статусу. Безусловно, это важно и в архитектурном плане. То есть это, безусловно, делали лучшие архитекторы. И делалось это с полным пониманием дела.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 6 августа были академик из Петербурга Николай Казанский и журналист из Хорватии Владу Вурушич. В Сплите завершена реставрация дворца римского императора Диоклетиана. Вот так обстояли дела во вторник, 6 августа 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга. Завтра программу проведет мой коллега Андрей Шароградский, но знакомство с главными темами сегодняшнего выпуска вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Что значит для вас «Свободная Россия»? прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которой я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. «Гибель Павла Адельгейма. Новая страница в мартирологии российских священников». Беседуем с отцом Глебом Якуниным и депутатом Законодательного собрания Псковской области Львом Шлосбергом. Ждем ваших звонков с 9 вечера, повтор в 7 утра и всегда на сайте «Свободы». Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».